Ваша второй том, письмо 13. Необходимо всегда стараться, чтобы падение со стороны помех не занимало и не отнимало бы много времени, а немедленно укрепиться и довериться Творцу и молиться из глубин, то есть когда упал в глубокий колодец, я воззвал к тебе, Творец. Тана Аба Бениамин говорит о двух вещах, сожалел всю жизнь свою, о своей молитве перед сном, и объясняется в Гмаре, то есть непосредственно перед сном, дословно «митати», «кровать моя» — это категория «мата», «внизу», «падение». Так он сожалел не о падении, потому что путь Творца — это падение и подъемы. А о чем сожалел? Почему не быть близко к «метато», к своей кровати? То есть немедленно, как только есть у него падение на кровать, сразу же хотел укрепиться и молиться Творцу, чтобы помог ему. Будем надеяться, что Творец поможет нам, чтобы могли положиться на Творца, и Он вызволит нас из всех помрачений и удостоимся слиться с Ним благословенным раз и навсегда.
Но откуда взять силы во время падения, чтобы обратиться к Творцу за помощью? Здесь мы должны получить поддержку от окружения. У самого человека нет сил, иначе это не падение, если у него есть силы обратиться. Наоборот, это хорошее состояние. Падение — это когда не чувствует зла, тьмы или еще чего-то, но когда чувствует отрыв от Творца. В любом состоянии, когда чувствует отключение, это плохо, а когда чувствует объединение, это хорошо. И если он чувствует отключение, как же он может обратиться? Поэтому должно быть здесь постороннее влияние со стороны окружения, чтобы оно поддержало, чтобы он смог, даже в состоянии, когда он отключен от Творца, не чувствует в этом важности и может пренебрегать и терять время, и нет у него сил подняться из этого падения к молитве, крику. Он согласен с этим падением, дословно состоянием, когда он находится в кровати. Он должен получить желание от товарищей, как человек, который чувствует себя, отец, который чувствует себя уставшим, больным, но должен искать возможности заработать для детей. Так и человек должен подниматься с помощью группы к молитве. Если нет у него этого желания, он согласен с тем, что находится в состоянии, то, что называется, в кровати, и остается таким. Все зависит от связи его с группой. Как сказано, человек не может спасти себя. То есть узник не может спасти себя сам из тюрьмы. Должен, чтобы его кто-то вызволил оттуда. Мне вчера не удалось легко провести урок вечером. Мне нужны новые люди. Были те, кто уже давно здесь учатся, и тогда я не могу просто говорить. Я почувствовал, что не получается у меня простая передача. Может быть, вообще не получается, но это нужно проверить. Легко не получается. И я не чувствую, что я могу здесь что-то добавить. Может, что все раскрывается только из противоположного, что и палку, и хлеб дают сверху, с небес. И только в соответствии с раскрытием Хиссарона, то, что называется противоположное всему духовному, что раскрывается, мы можем познать затем духовное явление. И поэтому мы должны согласиться с этим, понять и принять это на себя, что у нас нет выбора, мы творение. Которые должны прежде всего достичь кли, а затем из глубины кли, из тьмы, мы раскрываем преимущество света. И поэтому во всех видах, во всех состояниях, во всех формах раскрытия этого отрицания, в понимании, в ощущении, во всех предоставляемых нам возможностях мы должны согласиться с этим, что осознание, понимание, возможность вытерпеть эту тьму дает нам возможность постичь свет. И как он говорит нам, что только герои из них, у которых была достаточная мера терпения, удостоились достичь дворца царя. Да.
Как достигают выяснения, обращения к Творцу, они создают разные изваяния на пути к Нему.
Изваяния мы создаем, поскольку нам легко это сделать. То есть желание получать все время желает подменить цель, подменить средства, подменить ценности, потому что таким образом ему легче. То, что относится к гордыне, к теперешнему наполнению, компенсации, оно все время убегает от страданий подсознательно, и человек не может этого увидеть и схватить его за хвост. И когда нет уже этого у человека, он не может прийти к правильному выяснению. И здесь-то проблема, что на самом деле только то понимание, которое он получит от окружения, от товарищей и от книг, когда слышит это от учителя, это уже немного труднее, он сможет, может быть, сможет охранить себя, оберечь себя от того, что входит в так называемый дурной взгляд, дурной глаз, дословно. Что такое дурной глаз? Когда он не видит добрым глазом духовное, а с недобрым. Что он как-то это обращает к себе и не способен очистить себя от какой-то выгоды. И таким образом он хоронит себя. Да.
Откуда же начинают? Он говорит здесь, что человек должен стараться, удостоиться милости Творца. Если он погребен внутри себя,
удостаивается в глазах Творца этого время подъема, когда ты готов учиться, готов что-то делать, и ты должен вкладывать в это все силы, насколько это только возможно. Ну, знаешь, как в каком-то месте, где ты работаешь, и у тебя получается. Вдруг все выходит, и у тебя есть силы, подъем. Вкладывай, вкладывай, насколько только возможно. Может быть, придет время, когда ты не сможешь даже двинуть мизинцем. И прежде всего, во время подъема. Во-вторых, это чем как можно более больший вклад в группу, и это как банк, когда возвращается к тебе с хорошей добавкой, в то время, когда тебе это необходимо, как мы по своей природе делаем, собираем что-то, как в холодильнике мы собираем на неделю, как на старость мы копим пенсию в больничной кассе, когда ты можешь стать больным, не дай Бог, и это вернется к тебе затем. Вообще, если наше кли — это кли получения, оно способно накопить в себе силы, понимание, энергию, готовность, связь с целью в себе, и хранить это на время, когда придет беда. Откуда это приходит? Кли включает в себя две части. Часть, которая раскрылась, и скрытую часть. Раскрывшаяся часть — это малая моя часть, которую я чувствую в нашем мире. Еду, секс, семью, деньги, власть, почести, знания, немного духовное. Так, что-то. Немного. Но все мое истинное кли — это все творения, это все уровни, неживое, растительное, животное и человеческое. Все. Это мое кли в конечном счете. И тогда, если я вкладываю в них, это возвращается ко мне. Может быть, в таком виде, что я не знаю об этом, но возвращается. Поэтому, если есть у меня возможность вкладывать в них, имеет смысл. Потому что наверняка это вернется. И наверняка то, что я вкладываю в них, то, что я сейчас вкладываю, я вкладываю в них в чем-то, что называется отдавать, поскольку я их чувствую чуждыми, чужими для себя. То есть, тоже сопротивление, злое начало. Почему называется помощью от противоположного? Потому что помогает мне и сейчас, если я работаю с товарищами, с ближним, с миром, и хочу привести их ко всему благу, я, по сути дела, вкладываю в свое кли сейчас в духовном виде. Против своего желания получать. Я способен это делать механически. Неважно, какие у меня намерения, но пока что я произвожу правильное действие. Понимаешь, насколько эта помощь от противоположного является настоящей помощью? Ну, Акока.
Дан из Мудрина спрашивает, что значит вкладывать себя в группу?
Не знаю. Подумайте, поговорите об этом между собой. Это неплохой вопрос для семинара. Есть такие вопросы, которые вам стоит выяснить между собой, чтобы я вообще не касался их. Да.
Сергей из Бершевы спрашивает, что означает «не вернуться больше глупости своей»?
Чтобы снова не вернулись к тому плохому желанию, что не является продвижением от плохого малого желания к плохому большому, а чтобы не вернулись к глупости своей, к тому маленькому эгоистическому желанию, которое было раньше. Хотя нет такого, чтобы человек по-настоящему возвращался в то же желание, но если он преодолевает, верно, он словно стоит на месте, да?
Йосеф из Иерусалима говорит, что вы сказали, что требуется терпение в работе. Что означает терпение?
Упорство. То, что называется упрямство. То, что называется, кроме как выйди. Как Раби Акива вышел из бушующего моря, когда утонул корабль. Он пригнул голову, схватился за доску и так, перед каждой волной, и таким образом достиг берега. И то же самое мы должны делать. Что бы ни произошло, я продолжаю, я страдаю, то, другое, даже ничего не делаю. Что значит ничего не делаю? Я прихожу на урок, слушаю, участвую, не способен гореть там в чем-то. Есть разные времена. И все-таки то, что я способен, я делаю. Принижение. Является очень важным свойством, да.
Тимур из Стамбула спрашивает, могу ли я использовать свое эго, чтобы отдавать?
А чем еще мы можем пользоваться, что у нас есть, кроме эгоизма? Да? Мы должны пользоваться им также и для того, чтобы отдавать, не только для того, чтобы получать.
Эйтан из Ганей Тиква говорит, вы сказали, что такое дурной глаз. Как избежать дурной глаз, который задерживает человека?
Пытаться видеть мир другими глазами, посторонними, имеется в виду глазами товарищей. И тогда ты увидишь мир в независимом виде, да, Гилад?
Похоже на это хотел спросить, как можно сохранять добрый глаз в отношении товарища?
Добрый глаз — это высшее знание, я не знаю как. Здесь у нас проблема. Но, по крайней мере, по отношению к товарищу, есть у меня чувство, когда я могу проверить. Ты более или менее можешь взять себя в руки. Ты смотришь из себя, как обычный человек, или ты воспринимаешь его выше знания, в виде противоположном по отношению к обычному? По отношению к товарищу, к ближнему, это относительно легко. Это требует усилий, но усилий, которые близко тебе. Да.
Адам из Иерусалима спрашивает, как урегулировать страдания и радость в работе? Как прокладывать путь?
И изменить на радость. Мы меняем наше отношение к страданиям, и тогда у нас появляется радость. Если я знаю, что я страдаю, поскольку это не я, но я в это время отождествляю себя со своим эгоизмом, пускай он терпит, а я буду подниматься над ним. Ну, скажем, обо мне сказали что-то, что-то плохое, что-то неприятное, и мой эгоизм затронут. Если я отождествляю себя с эгоизмом, я чувствую ущерб, я чувствую себя плохо. Да, страдаю. Но если я наоборот, прежде всего, нет никого кроме него, и этот Творец подстроил мне с одной стороны. С другой стороны, ущерб-то в эгоизме, и именно это ощущение помогает мне подняться над эгоизмом. И я никогда не могу гордиться тем, что сказали обо мне что-то плохое, поэтому мне легче выйти из эгоизма и находиться вне его. Ну и что? То, что есть, то есть. Говорят, не говорят, я понимаю это как помощь свыше. И Творец облегчает мне тем самым подняться выше эгоизма, находиться выше знания. Это очень помогает. Именно пренебрежение, когда показывают мне, что пренебрегают, но это помогает человеку во всех направлениях. Это ты не относишь к себе, ты можешь подняться. Есть у тебя четкие понятия, что значит нет никого кроме него, что это вообще не относится к людям. Ты чувствуешь в этом высшее управление, более близкое к тебе. Счастливы те, которых заставляет страдать Творец. Это именно так.
Ури из Хулона спрашивает, что такое правильное преодоление?
Правильное преодоление — это когда я
прежде всего воспринимаю цель слияния Творца, и к этой цели я направляю себя. А то, что в пути, это называется преодолением. Как связать себя с теперешним из теперешнего состояния с конечным состоянием? Выстроение этой связи называется преодоление. Понятно? Да, или?
Вы говорили в этой части о том, чтобы смотреть на мир через товарища, и на подготовке вы говорили о том, как почувствовать потребность товарища, именно в состоянии, когда человек не чувствует ничего. Как в таком именно состоянии вы посоветовали ему смотреть через желание товарища?
Это вследствие работы, привычки, вследствие того, что он участвует. Тогда он способен включиться в их воззрение, в их восприятие, оценку, даже не по отношению к духовному, к материальному. Когда человек находится во всевозможных состояниях, не очень-то хороших, понятных, и работает вместе с товарищами во всевозможных, даже механических, простых работах, когда они что-то строят, что-то исправляют, что-то делают в группе, он включается в это, он включается в них, он работает со своими частями, которые равны ему, но это части его желания, его души. Они вроде бы посторонние, и он работает, продолжает работать в исправлении души. Тогда как, если он находится только в части, которая раскрыта ему как его часть, будет ему очень трудно выйти из этого. Мы с вами читаем книгу «Зор», Берешит, второй том, статья. «И сняли сыны Израиля украшения, полученные у горы Хорев», 303 пункт.
«Зор» написано нам с высоты, как говорит Баля Сулам, всех ступеней из мира бесконечности, которого достигли товарищи Раби Шимона бар Йохая. И это называется, что они включились во все это огромное кли со всем миром. Они прониклись им. И мы для того, чтобы приблизиться к ним, чтобы это кли подействовало на нас, посвятило нам, мы должны уподобиться им. Чем мы можем им уподобиться? Тоже включением, проникновением в это огромное кли. Как мы можем быть связаны между собой, внутри, и насколько мы будем связаны со всей реальностью, которая нам кажется внешней. Таким образом, мы становимся ближе к тому состоянию, в котором находятся они, и тогда их кли светит нам в наше кли и освещает нас, исправляет нас. Поскольку высшее кли относительно низшего кли — это свет по отношению к кли. Его свойство, свойство отдачи, поэтому оно светит. Сказано, и тьма высияет, как свет, как творец относительно творения. Поэтому, если мы чем больше стараемся быть ближе к их килим, достичь любви, объединения между нами и с миром, и, соответственно, этому мы получаем от них помощь, свечение. Будем думать об этом во время чтения.
303 пункт.
После того, как Израиль прегрешили, сделав литого тельца, луна вернулась к состоянию ущерба, как и до дарования Торы, и тогда змей зла получил власть над ней и ухватился за нее, и привлек ее к себе. И когда узнал Муше, что прегрешили Израиль, и забраны у них высшие святые украшения, он уже знал с полной достоверностью, что змей ухватился за луну Нукву, чтобы привлечь ее к себе, и она стала ущербна. И тогда вывел он ее наружу, как сказано, а Моше взял шатер и раскинул его вне стана. Шатер, означающий шхину. 304. И поскольку должна стать ущербной, хотя Иошуа пока еще и пребывает в своих украшениях, все же из-за того, что находится в состоянии ущерба, и она вернулась к такому же ущербу, какой был у нее во время прегрешения Адама Ришона, то человек не может существовать вечно. Кроме Моше, смерть которого была в другой, высшей стороне. Смерть от прикосновения уст Зеерампина, как сказано, и умер Моше по слову Творца. И дело в том, что он наполнял Нукву, а не получал, как остальные люди. И поэтому ущерб Нуквы не коснулся его. Поэтому у Нуквы не было права поддерживать существование Иошуа постоянно и вечно, и также после него. И поэтому назвал его шатром собрания, что означает шатер, в котором он находился в течение времени, отведенного для всего мира. То есть каждый должен умереть. 305 пункт. Есть правая линия наверху и правая линия внизу. И есть левая линия наверху и левая линия внизу. И есть правая линия наверху, то есть высшей святости, в зон. И есть левая линия наверху в клипот, в ситра ахра. 306 пункт. Есть левая линия наверху высшей святости, пробуждающая любовь, которая привяжет луну к высшему месту святости, чтобы светить оттуда. То есть благодаря тому, что Зеерампин наполняет Нукву свечением левой линии, она приходит к согласию с ним, чтобы совершить зивук слияния и получить от него свет. И есть левая линия внизу, в ситра ахра, которая отделяет любовь, имеющуюся наверху, и она же отделяет луну, нукву, не позволяя ей светить от солнца, то есть Зеерампина, и приблизиться к нему для совершения зивуга. И это свойство змея зла. 307 пункт. Когда пробуждается левая линия внизу, змей притягивает к себе луну, нукву Зеерампина, отделяя ее от высшего Зеерампина. И меркнет свечение ее, и она прилепляется к змею зла. И тогда она навлекает смерть на весь мир внизу, поскольку прилепилась к змею и отдалилась от древа жизни, Зеерампина. То есть зевук ее с древом жизни происходит не постоянно, а прерывается. И поэтому прерывается также и жизнь, которую она получает от него. Пояснение сказанного. Только вместе Малхут от Хазе и выше есть лик человека, и там она достойна совершить зивук Зеерампином. Однако вместе от ее Хазе и ниже отсутствует лик человека, и нет там никакого места зивуга, но лишь посредством подъема и включения вместо от Хазе и выше. Грех древопознания заключается в присоединении места Малхут ниже и Хазе и отделении тем самым человека, находящегося выше Хазе, так как змей привел к искушению притянуть зивук вместо от Хазе и ниже, откуда приходит наполнение к змею и ко всем клипот. И поэтому тотчас отделился также и высший зивук, происходящий выше Хазе, и померкла Нуква. Если удостоился, хорошо. То есть, если притягивает зевук от Хазе зон и выше, и остерегается притягивать зевок от хазе и ниже, тогда нуква называется древом познания добра, а не зла. Поскольку точка меры суда, относящаяся к первому сокращению, скрыта, а точка меры милосердия раскрыта. И из этой точки она способна получать высшие эмоции. А если не удостоился, плохо. Если притягивает от зивуга, происходящего в месте хазе, месте от хазе зоны ниже, тотчас раскрывается точка меры суда, относящаяся к первому сокращению, и поскольку Малхут не способна в своем свойстве получить никакой прямой свет свыше, сразу же прекращается его зевок с рампином, и она меркнет, и меркнут в ней все света. Таким образом, раскрытие точки меры суда напоминает женщину, которая обнаружила нечистую кровь, и тогда становится нечистой и запрещенной мужу ее. Правая и левая линии, исходящие от зивуга, происходящего в месте выше хазе, находятся в высшей святости. Однако правая и левая линии, исходящие от зивуга в месте ниже хазе, являются свойством ситра-ахра. И поэтому внизу есть левая линия в ситра-ахра, отделяющая высшую любовь и отделяющая луну, нукву, не позволяя ей быть освещенной солнцем. Ибо в то время, когда левая линия притягивает от зивуга, происходящего ниже хазе, который нисходит в клипот, сразу же прекращается и высший зивуг, совершаемый выше хазе. И тогда нуква отделяется от зерампина и омрачается. И поэтому сказано, что когда пробуждается левая линия внизу змей, то притягивает к себе луну, нукву зерампина, отделяя ее от высшего зерампина. И от зивуга, совершаемого выше хазе, и меркнет свечение ее. И тогда она навлекает смерть на весь мир внизу, поскольку раскрывается тогда в нукве точка меры суда, относящаяся к первому сокращению, и что со своей стороны она недостойна получать никакого света от древа жизни, и смерть опускается на мир. И это змей зла, который соединяет свойства ниже хазе Малхот, а лик человека, находящийся выше хазе, разъединяет. Пункт 308. И поэтому он навлек смерть на весь мир, поскольку тогда была осквернена святыня Нуква до отведенного времени, до тех пор, пока не исправится луна Нуква и не начнет снова светить. Потому что вследствие притяжения левой линии от зивуга, происходящего от хазе ниже, раскрывается в нукве точка первого сокращения, и вместе с ее раскрытием уходят из нее все света, и она подобна женщине, ставшей нечистой и отлученной от мужа своего до определенного времени, пока не очистится. И также здесь она отделяется от Зейрампина до тех пор, пока нижние не совершат возвращения, исправив тем самым нукву. И поэтому называется теперь она шатром собрания, потому что собрание означает отведенное время, так как зевук ее прекратился из-за приближения змея. И поэтому Йошуа умер только из-за совета змея, который приблизился и сделал ущербной скинию нукву, как и в начале, до вручения Торы. Из-за прегрешения тельца власть снова перешла к змею, соблазняющему нижних, притягивать к нему от зивуга ниже хазе. И тогда змей приблизился, чтобы питаться святами нуквы. И вследствие его приближения для получения питания прекращается тотчас высший зивуг, и она отлучается от зерампина. И она становится также ущербной из-за раскрытия точки первого сокращения. Но почему Йошуа, который не совершал прегрешения, не остался свободен от ангела смерти? Потому что нуква отделилась от зерампина по причине прегрешения золотого тельца, а затем установилась лишь в прерывающемся зевуге из-за власти змея, приближающегося и прерывающегося зевуг. И поэтому Иошуа тоже не может больше получать от Нуквы вечную жизнь, как и до создания Тельца, и поэтому смертен так же, как и другие. 309 пункт. А Иошуа бен Нун, юноша, не отлучался от шатра, хотя он юноша внизу, получающий свет от Нуквы, то есть ступень его выросла и позволяет находиться в свойстве ангела Матата, называемого юноша и находящегося под Ацилутом, все же не отлучался от шатра. То есть он не лучше самого шатра, Нуквы. И насколько становится ущербным шатер, становится ущербным и Иошуа. И несмотря на то, что были у него святые украшения, все же, поскольку стала ущербной луна, то и он, конечно, не мог уберечься точно от такого же ущерба. Иначе говоря, тот же ущерб, который понесла луна из-за греха Израиля, понес также и Иошуа. 310 пункт. После того, как Адам прегрешил, вкусив от древа познания, Творец взял у него эти украшения, то есть буквы святости, излучающие свет, которыми украсил его Творец, буквы святого имени. И тогда они увидели и узнали, что забраны у них эти украшения, как сказано, и узнали, что наги они. Вначале они были облачены в венцы, кетры величия, которые украшали их, давали свободу от всего. После того, как прегрешили, были забраны у них венцы величия, и тогда узнали они, что смерть зовет их, и узнали, что забрана у них свобода от всего, и навлекли смерть на себя и на весь мир. Вопрос от Паши из Москвы. Он спрашивает, как я могу пользоваться желанием 99% при чтении Зор.
Они страдают? Страдают. Каждый день все больше? Да. У них есть надежда на что-нибудь? Никакой. Это наши келим. Мы должны думать, как мы можем их исправить. Вот и все. Если я иду в направлении исправления, нужно все время проверять себя, поднимаюсь ли я над своим ощущением, кто я такой сейчас и кто я на самом деле, и забочусь ли я о своих келим, то, что сейчас ощущается мной, как о келим всего творения, чтобы это было в равной степени. Чтобы та ложь, что тот обман, который я чувствую сейчас, что это часть килим, которую я чувствую своими, и о них я забочусь естественным образом. Я думаю, что это относится к моему телу, а остальное не относится к моему телу. И вот этот обманчивый взгляд, чтобы он не путал меня. И отсюда видно, что не делай другому то, что ненавистно тебе. Это просто первое исправление, чтобы приблизить мои внешние килим ко мне, а потом возлюби ближнего как самого себя, это следующий этап. Второй в том, чтобы приблизить внешние мои килим ко мне. И то, что сейчас они отделены от меня, то в этом отделении я обрел возможность работать над своими внешними келим, вот этими, которые кажутся мне чужими, посторонними, в своем усилии полюбить их, я уже делаю действия ради отдачи, которые не зависят от моего эго, потому что мой эгоизм нейтрализован вот этой ложью, тем, что я чувствую их чужими, посторонними мне. И самое эффективное для продвижения кли — это товарищи, которые кажутся мне посторонними, ненавидимыми, я вижу в них разные изъяны. И здесь я могу работать. И вообще со всем миром. Мы можем смотреть, если мы можем таким образом смотреть на эти вещи, то все проясняется. И ты видишь, что злое начало, помощь от обратного, это все время пробуждает тебя и освещает тебе те места, где сейчас ты можешь исправить себя, улучшить свое отношение, ценности и так далее.
Мы читаем первый том Талмуда Сефер Сфирот, третья часть, страница Куф Хав Гимел. Я бы хотел спросить, когда человек строит свою душу, в чем смысл? Что означает для него, что хохма начальная?
Решит разрешение. Называется действие свыше, когда действие исходит от Создателя. Или первая стадия пхинали, как мы изучаем. Раскрытие решит начало. Это как бы и рожь, начало, глава, раскрытие. И действительно, в сфере хохма раскрывается весь свет и все кли, которое исходит свыше от Создателя. До того, как кли начинает развиваться, желание в нем развивается за счет света в нем, и тогда выходят все остальные стадии. Поэтому решит как бы разрешение начала. Это то, что Творец вложил в творение. Не говорится ни о чем другом, как что создал Творец, кроме этого состояния. Все остальное является его результатом. Все, что у нас есть во второй, в третьей, в четвертой стадии, и во всех мирах, которые затем выходят, выяснение того, что произошло в Берешит, в начале, в Хохме. Потому что кроме Хохмы, кроме первой стадии, нет ничего. Все остальное, все остальные стадии, это то, что развивается в Хохме. То, что Хохма раскрывает, что есть в ней свет, который действует, который исходит от Творца, на который можно отреагировать так или по-другому. Все эти стадии находятся внутри, внутри Хохмы. Кроме кетера и хохмы нет ничего другого. Бина — это уже реакция на то, что хохма чувствует, и так далее. Поэтому вначале создал Творец, да? А все остальное, что и земля, и дух, и так далее, все это повествование, все это уже входит внутрь Берешит. То есть, когда раскрывается вначале Берешит, он понимает, что сотворил. И кто сотворил? Творец. И каждый из моментов, которые он раскрывает, один за другим, по причинно-следственной связи, так и происходит. Но все это в хохме.
В чем смысл этого в подъеме снизу вверх? Что означает подъем снизу вверх, что хохма называется начальной, когда мы себя начинаем строить с нуля и поднимаемся снизу вверх?
Верно, мы начинаем раскрывать в том кли, в том свете, который изначально находится в этом Берешит в начале, когда Творец подразумевал, что конечное действие в начальном замысле. Но мы должны это раскрыть. То есть он со своей стороны был в начале Берешит. Есть очень много трактовок о слове Берешит, как оно состоит из начала, продолжения, окончания творения, как мы говорим, что есть первое, есть все стадии одновременно, все существует сверху вниз. И поэтому Ацилут, Хохма, его Рош, является, по сути, Рош Ацилут — это Гмара Тикун, конечное исправление. Потому что мир Адам Кадмон — это кетер. Он нами не постигаем. Он постигается нами из-за Ацилута. То есть нам больше мы можем постичь только кли де хохма, весь свет и все кли. Там же мы постигаем слияние, и через слияние мы постигаем кетер. Да.
С чего начинается развитие человека? Что первично в нем?
Ты говоришь о слове решит или о действии?
О действии, о начале, о том, что лежит в начале строения человеческой души.
Я не могу сказать. Человек начинает с того, что задается вопросом, в чем смысл жизни.
Да, это понятно. Это вопрос. Но когда человек начинает уже реально строить свою душу, начинает строить свое первое духовное кли, с чего начинается? Что там первично? Что первично по отношению к нашему развитию снизу вверх? Не самое-самое первое-первое, а наше первое раскрытие.
Единство, когда две противоположности объединяются вместе и становятся и принимаются человеком как одно. Все наше исправление в том, как объединить, как соединить две противоположности.
И что это за две противоположности?
Эти противоположности это в нашем понимании, в нашем разрезе. Это ненависть и любовь, приближение и отторжение. В работе именно над над тем, что то, что мне ненавистно относительно того, что я люблю, я приближаюсь к рождению, к началу души. Но не знаю, как это выразить. Ты хочешь как-то это понять чувственно. Когда для меня нет разницы между добром и злом, и все это соединяется, называется, что я достиг первой связи между светом и тьмой. Начальной связи. Давайте продолжим.
Второй параграф, текст Ари. Кетер иногда входит в состав десяти сферот, а иногда не входит. И вместо него входит даат. И отсюда пойми то, что написано, что кетер — это всегда наивысшая стадия, которая не относится к составу этого мира, а подобно короне царя, что над его головой, и не относится к его голове. Поэтому не входит он в состав сферот, а вместо него входит даат, как упоминается в книге Ицера. И все-таки, иногда, мы считаем его в составе десяти сферот. И это объясняется тем, что сказано выше, что имеется средняя стадия между каждой стадией. Подобно тому, что пишут мудрецы, изучающие природу, а также приводит Рамбан в начале отрывка. «И земля была тоху вавоху, хаотичной и пустынной». И написал также в книге Сефера Баир, что прежде чем создал четыре основы, создан первичный материал, который называется первобытным, исконным. И это нечто, готовое затем принять форму четырех основ. Но само оно не имеет совершенно никакой формы. И то, что оно находится в состоянии тоху, называется нулем. И засчитывается ему как нулевое состояние. Тоху, хаотичное. Что это за первичный материал, который был создан до того, как появились четыре основы?
Это то, что в замысле творения выходит из кетера для того, чтобы быть подобно тому, как мы изучали раньше, как связывающее между высшей и низшей ступенями. Желание получать — проекция желания отдавать Творца. Одно из них — сущее из сущего, второе — сущее из ничего. То есть творение создано из отрицания желания Творца отдавать. Когда в желании получать нет ничего, кроме этого отрицания, этого нет. В желании отдавать есть желание отдавать. В желании получать нет желания отдавать. Настолько, что оно желает получить, получать. То есть наоборот. Ну, не знаю как. То есть, что такое промежуточная стадия, когда уже нет желания отдавать, еще нет желания дать, но уже нет желания получать. То есть, нет сущего из ничего, но все еще нет сущего из сущего, и нет сущего из ничего. То есть, это такая категория, в которой нет ничего. Она абсолютно чистая. Это называется начальный материал. Ну, может, как-то пофантазировать, представить, как это назвать. Ну, скажем, как стволовые клетки, допустим. Что-то, из чего впоследствии появляется желание получать, но все еще это... Ну, пока все еще это не желание получать. Потому что в нем еще не набралось отрицания и противоположности от существующего. То есть еще не стало как из ничего. В нем уже нет от Творца ничего, и все еще в нем нет свойств творения. Да.
Я хочу продолжить то, о чем спрашивал Орен. Когда мы поднимаемся снизу вверх, тоже есть такое состояние, когда нет никакого вкуса в желании насладиться, но еще нет желания отдавать, то есть такой первичный материал.
Да, это не материал, это состояние, которое мы проходим, это называется ибур, зарождение. Это такие состояния, когда ты все еще... скажем, как мы говорим, капля семени. Это живое или неживое? Еще не живое. Это относится к человеку? Нет. Это будет человеком? Возможно. Но пока все еще ничто. С какого момента плода мы можем относиться к нему как к существу самостоятельному? Когда уже нельзя его убивать, когда уже можно назвать, что тогда ты убиваешь живое. Не просто живое, потому что животное живое в виде человека. Скажем, начиная с недели или дня. Когда, с какого момента беременности начинается развитие, происходящее во чреве? С какого момента есть там то, что мы называем началом человека? Не живого, не растительного и не животного, уже пройдя все эти этапы, а когда начинается этап говорящего. Ну вот мы называем, что это сколько-то там недель и тому подобное. Ну, конечно, мы в любом случае против убийства живого, потому что это противоречит развитию души. Желательно, чтобы было как можно больше детей, чтобы было больше душ для развития, потому что мы говорим о будущей форме развития. Но это говорит лишь о том, о нашем отношении к этим промежуточным стадиям. Ну вот это и есть Хомер Юлит, это начальный материал. Мы знаем, что ноль — это тоже число.
Ноль — это отрицание постижения. Ноль включает в себя все. И поэтому именно мы его не постигаем. А все остальное, все остальные числа, они включаются в ноль. И поскольку они являются его частными, мы в состоянии их постичь, оценить их. Один, два, три, тысяча, миллион, неважно что. Мы постигаем их, в то время как ноль невозможно постичь. Форму между нулем и... Форма между нулем и определенным числом – это числа иррациональные. Ну, скажем так.
Так он здесь пишет, что дело в том, что бесконечность называется нулем, потому что нет никакого восприятия. Этот ноль, мы его когда-то постигнем?
Ты не постигнешь ноль. Ты постигнешь его из кли. Как это бесконечное число. Как число пи, скажем, или число и. Три, один, четыре и так далее. Или натуральный логарифм и. И так далее. В природе, в основах природы, числа такие, неопределенные в конечной форме. Эти константы всегда иррациональны. Потому что они определяют для нас форму перехода между тем, что возможно постичь, и тем, что постичь невозможно. Они связывают, являются связывающим звеном.
Не понимаю. Душа, когда постигается отдача?
Ну, закончи, я не знаю, что ты хочешь сказать.
Каббалист постигает этот ноль, о котором вы говорите, или нет?
Из своего кли.
Что значит из своего кли? Через в своем желании?
Что такое творец? Боре, боуре, иди и смотри.
Ну, я хочу определить вопрос.
Я постигаю электричество, потому что после того, как что-то проходит по той схеме, которую я выстроил, есть результат. Я касаюсь провода, провод нагрет. Я постигаю притяжение земного шара, потому что если я прыгаю, я падаю. Я постигаю действие силы. Понимаешь? Я из себя постигаю. Действие на мне, что что-то работает, что-то действует, и из этого действия я говорю, что есть явление, свойство. Откуда я знаю, что оно есть? Потому что я вижу или чувствую, там провожу проверки, но из твоих действий познаю я тебя. В такой форме мы постигаем. И нет никакой другой возможности делать это. Потому что нет у меня келим, вообще нет такой вещи, что я постиг бы что-то, ну что, самого Творца, то, что он находится, как то, что является его силой, я постигаю как силу, действующую на творение.
Вы говорите об отталкивании, когда каждый отталкивает от себя, от заботы о самом себе, ради заботы о ближнем.
Да. Сделай его желание своим желанием.
Так то, что проявляется посередине, результат взаимных отталкиваний, каждый от себя.
Это взаимно, но это не обязано быть взаимным. Достаточно того, что я забочусь. Там я всегда увижу силу, подобную мне, как с Творцом. Что означает, что называется Творцом? Отношение всех творений ко мне. Это называется Творцом. Где я раскрою его? В моем отношении к ним? Когда я раскрою его? Когда я буду относиться к ним со свойством отдачи? Что я тогда в них раскрою? Что они являются моими неотъемлемыми частями? Что они эффективны для меня, полезны для меня? Нет никакой жестокости в дворце царя. То есть, отношение всех творений ко мне, когда я их раскрываю, или в виде дающим ради отдачи, или получающим ради отдачи, возлюби ближнего своего, как самого себя. И это, собственно, представляет мне отношение Творца. Только Творец... Только обычно мы эти отношения не называем Творцом. Мы говорим, что Он является обобщающим, общим. Но, собственно, это так. Мы сегодня изучали стадию хохма, где Творец, который является корнем, определил всю нашу работу. Он все внес в сферу хохма, и там внутри сферы хохма есть и свет, и кли, там есть вся общность света и кли. Все находится в первой стадии, и нужно только это. Все остальное потом развивается из этой первой стадии. Другие стадии, миры. Но что есть в первой стадии? В первой стадии у тебя есть кли и свет. И постигается то и другое. И что постигает кли? Кли постигает свет, который наполняет его. Каким образом оно постигает? С помощью того, что отдаляется, делится, разбивается на множество частей, и над раскрывающейся ненавистью, то есть над желанием получать, которое развилось, и выяснило себя, кто оно в первой стадии. Кто оно в первой стадии? Ты думаешь, что есть желание получать в нашем мире, в клипот, в различных развеяниях и так далее, больше, чем в первой стадии в мире бесконечности? Нет, не может такого быть. Это то же самое желание получать, только оно более выяснено в ощущении творения. И свет, который раскрывает. Что такое творец? Тот самый свет, который создал его, наполнил его. Именно тот свет, оно постигает. Куда удаляется свет? Свет был, наполнял кли, потому что кли было единым. В совпадении по свойствам. Со светом, который властвовал над кли, и в этой власти происходило, и своей властью устанавливал совпадение по свойствам. Потом эта власть исчезла, это совпадение по свойствам исчезло. Кли раскрыло себя как обратное свету, для того, чтобы обратно раскрыть свет, свое совпадение по свойствам. То есть в конечном счете мы раскрываем в отношении между нами, то, что мы раскрываем в отношении между нами, это мы называем Творцом. Все?
Почему это должно быть взаимно? Почему я не могу решить, что я сейчас думаю о товарищах, и все?
Это не должно быть взаимным. Пожалуйста, делай сам. Не рассказывай никому. Нет никакой проблемы. Тора не обращается одновременно ко всем. Она объясняет нам, что мы вместе должны это делать, как стояние у горы Синай. Но, собственно, она обращается к каждому индивидуально. Тебе нет необходимости, чтобы что-то было. Да, но легче, потому что иначе у тебя нет силы. Когда ты объединяешься с другими, то там есть огонь, который возгорается, а так у тебя есть только маленькая искорка. Но, собственно говоря, делай сам. Были такие люди в истории, которые делали это сами? Насколько нужны для этого страдания и усилия, я не знаю, но делай. Ты должен получать это только в виде помощи. Свободный выбор. возможно, ты в состоянии и без реакции с их стороны. Пожалуйста, попробуй. Бери книги, удаляйся в какое-то место, просиди там 20 лет, и поговорим потом с тобой, может быть, и да.
Вы сказали, что много поколений назад было намного проще выполнять духовные работы относительно сегодняшнего периода, когда технология настолько продвинулась, Мерседес, LCD, виллы, чтобы оторваться от всего этого, всей этой материальности, стала работа намного тяжелее. И еще вы сказали, что души сегодняшние, исправление сегодняшних душ равны как бы Моше, тому, что было когда-то выход из Египта и всем и тому подобное. То есть обратное эго.
Неважно, о чем ты спрашиваешь?
Вы говорили, что в прошлом выполняли работу в одиночку. Ну, может быть, кто-то, еще один. Но им было проще, потому что эго не росло.
Я вижу, что Авраам сразу начал искать людей.
Искал людей, но не было всего этого люксуса, как сегодня, от чего оторваться.
Эго было меньше.
Ну,
да, так он и объясняет.
То есть Авиуд был очень маленький.
Авиуд дешорыш.
А сегодня Авиуд намного грубее, больше, намного тяжелее прийти к этому, больше ударов надо. То есть приходишь к большому кли. Это имеется в виду?
Да.
Так я сегодня хочу спросить вас. Сегодня человек, приходящий к постижению на уровне Моше, он приходит до уровня Моше?
Я не знаю, откуда я знаю.
Ну, вчера об этом сказали. До уровня... уровня Нешама.
Все должны дойти до уровня Моше Рабейну.
То есть, прежние каббалисты не достигали уровня Моше?
Но и они, те, кто не поднялись на его уровень, то должны продолжать подниматься. Что ты думаешь? Мы делаем всю работу только в таком виде, в котором ты сейчас находишься, в этих условиях. Есть другие условия. Есть другие измерения, в которых люди находятся. Нам необходимо почувствовать себя тут именно в цели. Ты должен почувствовать себя в теле, и потом почувствовать себя вне тела. Что ты знаешь? Ты
возникающий
ты
вопрос.
Не занимался тайным?
Вопрос. Каббалисты прошлого и сегодняшние каббалисты постигают все одно и то же? Свет бесконечности, все 125 ступеней, разве не все одно и то же?
Нет.
То есть для одного одни 125 ступеней, для другого другие 125 ступеней?
Не все каббалисты пришли к своему концу исправления, это первое. Не все пришли.
Но...
Нет, не все. Но то, что сделали, сделали то есть, частично.
То есть что, достигли 110 и все, остановились?
Или меньше, чем это.
А дальше что с ними?
Есть круг оборота, есть еще вещи. Что ты понимаешь в этом? Это первое. Второе. Даже если они пришли бы к концу исправления, это их личный конец исправления, частный. То есть каждый приходил, исходя из своих качеств. Он, соответственно, со своими келим. Когда я пришел к своему завершению, и ты пришел к своему завершению, то вот эти вот завершения, они разные. Они разные. Скажем, ты в этой жизни сумел стать максимум главой эстадрута, главой профсоюзов. Председателем профсоюзной организации. И, скажем, наш товарищ Агам станет, не знаю кем, министром сельского хозяйства. То есть каждый пришел к своим келим, к своим исправлениям. И нет никого, кто был бы равен кому-то другому. Каждый сделал все, а в конце исправления есть взаимовключение всех. И тогда исчезает то, что относится к тебе, и то, что относится ко мне, и все находятся в полной смеси, в которой нет никаких внешних частичных развлечений. Все.